Здравствуйте. Вы смотрите программу «Ейская епархия. Хлеб жизни». В студии проекта сегодня руководитель епархиальной комиссии по культуре, диакон Свято-Никольского кафедрального собора города Ейска Олег Бесхлебный. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня я предлагаю продолжить историческую тему в нашей программе. Тем более, что в предыдущем выпуске мы с вами обсуждали очень интересную тему и выяснили благодаря вам, что история становления, появления православия на территории Кубани и на землях, которые сейчас входят в состав Ейской епархии, она очень древняя и глубокая. И сегодня давайте поговорим о том, когда наступил второй этап, собственно, вот появления православия, укоренения его уже, наверное, окончательного вот на этих землях.
Вот представьте себе, 1792 год, осень. Приехали казаки, приехали и войсковые, то есть неженатые, приехало и женатое казачество, отошли обозы. Ну, что на обозах можно было увезти? Какой-то нехитрый скарб, да?
То есть
самое необходимое. И тем не менее, даже двигаясь этим обозом, везли они с собой походную церковь. И что из себя представляла походная церковь? Ну, фактически, это палатка, которую разбивали, там нехитрая, перевозной иконостас, священник, который, естественно, был при этой церкви, священные сосуды, для чего? Чтобы можно было совершить литургию, чтобы в какой-то момент люди могли не только исповедаться, не только священник мог там совершить обряд погребения, но и самое главное, это что такое в христианской жизни? Это Евхаристия – это соединение с Богом. Вот именно самая первая полковая церковь была здесь, на месте города Ейска. Как мы говорили, вот район центра города. Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Самая первая церковь на Кубани. Первая походная полковая церковь. Ну и дальше по истории уже события развивались следующим образом. Перезимовали. А по весне Захарий Чепега перенес свою ставку в устье реки Ея. Ну, естественно, церковь-то тоже с собой забрали. Но уже в 1793 году Захарий Чепега пишет письмо феодосийскому архиерею, епископу феодосийскому, поскольку он тогда окормлял все это казачье черноморское войско, о том, чтобы прислали священников, и о том, с просьбой о разрешении еще постройки двух церквей. Спрашивается, зачем? Потому что начинается оседлый образ жизни. То есть пришли-то пришли, поняли, земли много. И на этой земле нужно жить. То есть пришли не на время, пришли навсегда. Это нужно осваивать. Значит, в общем-то, в одну церковь не находишься за 80 километров. Ну, нереально, да? Тем более, ну, по тем временам. Естественно, вот уже тогда ставится вопрос о церквях. И вот Захарий Чепега просит построить, дать еще временные полковые церкви. Разрешение получено. Одна в устье Еи, другая в Копылях. То есть, вот по существу, самая первая, вот кроме той передвижной Свято-Троицкой, это первая Преображенская церковь в станице Старощербиновской. Она тоже походная, она тоже передвижная. Но затем, когда Чепега уже уходит в Екатеринодар, поразмыслив, что раз уже остается станица, причем это юрт, уже определено землепользование, это уж очень интересная система. Это совершенно другая система, нежели чем в Центральной России. Система пользования землей, система экономических отношений, она совершенно другая. И встает вопрос о строительстве постоянной церкви. Но проблема ведь еще в чем? Что представляла себя Кубань в то время? Это действительно гуляй-поле и дикое поле. Именно поле, степь. Здесь же не было ни лесов, ничего. Из чего строить?
Да, действительно, строить не из чего.
Вот, ну, дома строили казаки. Вот вы сейчас по станицам проезжаете,
саман.
Вы знаете.
Саман.
Саман, да? Ну, церковь-то из самана строить. Знаете, саман – это такая вещь весьма ненадежная, да? То есть и снег, и влага, и все что угодно. И тем более строились они без фундамента, без ничего. Из чего строить? И вот тогда Захарий Чепега отдает приказ и разбирают ханский дворец, который вот был на месте теперешнего Ейска. И из бревен этого ханского дворца строится первая церковь на Кубани, Преображенская. Вот тут у нас историки привыкли, потому что, ну, изучена больше та сторона похода казаков, откуда высаживался Антон Головатый, Тамань. Вообще-то самая первая Преображенская церковь была здесь, в Станица Старой Щербиновской, она не сохранилась, потому что уже к концу 19 века она полностью обветшала, потому что дерево. А больше-то и строить-то было нечего. Это, слава богу, хоть Ханский дворец разобрали.
А Ханский дворец – это там, где была ставка Шахингирея, правильно?
Да, совершенно верно. Она вот здесь находилась на территории современного Ейска. Вот здесь была его ставка. На лето он сюда переезжал. Летом здесь находился. Зимой отправлялся в Крым. Но вот тут сразу возникает вопрос о том, что когда казачество переходит к оседлому образу жизни, то есть Запорожская сечь – это такое, то есть праматерь, да, нашего черноморского казачества, это ведь нестабильное объединение. То есть то приходили, то уходили. У кого-то были семьи, у кого-то не было. Тараса Бульбу, когда читаем, понимаем, что там все далеко не так просто было. А здесь это переход к оседлому образу жизни. Естественно, нужны храмы. Поэтому обращается Чепега к феодосийскому архиерею, который окормляет Черноморское войско, о постройке церквей. И о том, чтобы дали священников. Потому что в одном из писем он пишет, что вот священник был, умер, дайте еще кого-то. Но ответ преосвященнейшего Иова, епископа феодосийского, ну, вот если говорить современным языком, он в духе отписки. Обращайтесь в Священный Синод. Я как бы сам ничего не решаю. Те люди, которые читают документы, у них вот самое первое такое вот восприятие этого ответа, что это вот традиционная отписка, не хотел, дескать, заниматься. На самом деле не то, что не хотел, да не мог. Потому что Крым-то тоже только что был присоединен. Да и вообще понятие Новороссии. Ведь это все земли, которые включены Потемкиным в состав Российской империи. Они еще сами-то не освоены, еще Крым не освоен. У него самого дефициты священников и всего прочего. Естественно, он перенаправляет с тем, чтобы хотя бы Синод посодействовал. Но в 1803 году Екатерина Великая разрешает строить войсковой собор в Екатеринодаре. Он не сохранился, к сожалению. Это деревянный собор. Многопрестольный. Если мы посмотрим на старые фотографии, они сохранились. Он ведь очень долгое время простоял, потом тоже обветшал. И еще вот ряд церквей, которые строятся в это же время, первые церкви, в разных местах, и в Екатеринодаре, и по разным станицам. Особенность этих церквей, они не в классическом русском стиле. Это классическая украинская барокко.
А что ему характерно?
Это вот определенные такие формы, которые не свойственны для российского храмостроительства. Особенность куполов, особенность построения храмов. То есть вот у нас, если мы четко привыкли, то либо квадрат, либо крестовая форма, то там вот они могли быть похожи на теремки. Да? То есть вот один предел, второй, оно там выстраивалось. В общем, когда посмотришь на это здание, сразу непонятно, что же это такое. Да? Но тем не менее, это своя такая особенная архитектура. Ну, естественно, они же традиции-то откуда везли. Ну, и если говорить о первых церквях, наверное, нужно вспомнить вот Троицкая церковь, которая здесь самая первая, которая стояла в Ейске. Она ведь, ниже были какие-то реликвии. Так вот, к реликвиям этих церквей относились два ордена светлейшего князя Потемкина, который он пожертвовал на эту походную церковь. То есть церковь всегда была не только вот хранительницей чего-то духовного, но это хранительница истории.
Но это ценный дар, когда такую награду...
Да, светлейший князь два ордена подарил полковой церкви. Судьба их сейчас неизвестна. Ну, о судьбе Троицкой церкви мы поговорим уже в следующей программе. Это уже когда будет касаться Ейска, о том, какие там были перемещения. Что происходило здесь, оно было весьма неординарным. Потому что войско как бы разбрелось, да? По разным куреням основываются станицы, между ними расстояние. Естественно, нужны церкви, нужны священники. Где их взять? Пошли по старому казачьему методу. То есть, вот мы рекомендуем такого-то казака. Ну да, казак всю жизнь воевал. Но не имел он духовного образования. Хороший был казак и верующий. Но не всегда соответствовал. И уровень духовенства, первого духовенства, он был весьма низким, будем говорить так. Поэтому уже в середине 19 века от этой системы отказываются. Уже понимают, что все-таки священник – это нечто больше, чем просто взяли и выбрали. Вот мы собрались тут между собой, там 5 человек. А давайте кто-то будет священником. Да? Ну, как-то это вот не совсем это будет правильно. Да? Потому что традиции церковные, они многовековые. И этому тоже нужно учиться. И вот первый момент становления, он был очень тяжелым. Тяжелым, потому что не было духовенства, не было этих... Где было брать утварь для этих церквей? В 1803 году, когда закладывается войсковой собор, перевозятся наконец-таки казачьи регалии, те, которые из Запорожской Сечи, которые хранились в Межигорском монастыре, их наконец перевозят в Екатеринодар. Самое интересное, наверное, явление, что 1794 год, в 1792 году только высадились, а через 2 года ставится вопрос о создании монастыря. Монастырь, вообще-то, в истории церкви – это доминанта, да? То есть монастырь – это хранитель духовных традиций, да, это ученость, это, ну, это основа. Основа, в общем-то, для церковной жизни. И вот тут на пустом месте создавать монастырь. И опять же, как он создается, с какой целью создается. Тот же Чепега пишет в прошении об открытии монастыря для того, чтобы отправлять туда инвалидов-казаков и старых немощных. То есть фактически речь идет как бы о богадельне. Да? А нужно еще назначать войскового протоиерея. Ну, хорошо, назначили, опять же, из числа тех, кого были. Там первый протоиерей кубанский, да? Войсковой протоиерей был Петр Порохня. Пытался все, что мог сделать. Но вот следующий войсковой протоиерей... Вот, наверное, мы должны сейчас приоткрывать некоторые завесы истории, потому что это был действительно просветитель земли кубанской. Мы говорим о протоиерее Росинском. Вот он становится после Порохни протоиереем. Он был к тому времени, служил в Таганроге. Его приписывают сюда. Человек сам, в общем-то, грамотный. И первое, что он ставит во главу угла, это создание училищ обыкновенных и духовных. Человек, который писал оды, писал стихи. То есть, ну, очень грамотный был человек.
Одаренный.
Одаренный, да. Не просто грамотный, еще одаренный. Хороший организатор. Его трудами все-таки в Екатеринодаре создается духовное училище. Это вот на пустом месте, представьте себе. То есть, он ставит вопрос о том, что мы должны, нам никто не даст, мы должны сами каким-то образом выращивать своих священников. Трудно это было, очень тяжело, да? И вот заслуга Росинского в том, что он смог в самом начале эту ситуацию переломить. Он понял, что нужно делать. Нужно заниматься просвещением. Ведь это не только духовное училище, создаются еще и на местах училища. Он постоянно обращается в священный синод. Он просит грамотных священников. Он потихоньку пытается избавиться от этой выборности священников. То есть, в общем-то, образование все и светское, и духовное началось с протоиерея Кирилла Росинского. Ну, и здесь, наверное, обязательно нужно поговорить о первом монастыре на Кубани. Вообще-то, прошение было подписано в 1794 году о создании Екатерино-Лебяжской Николаевской пустыни. Самый первый монастырь на Кубани. Но монастырь – это ж не просто вот стены. Да, как-то вот это упрощенное понимание, которое рассматривали как для старых там вояк, инвалидов и немощных монахов, но его нужно было создавать как духовный центр. И именно сюда перевозится, в этот монастырь, библиотека из Киевского Межигорского монастыря. Теку для чего? Для того, чтобы дать основу. Вот этот первый момент, вот эта основа. Где-то такие моменты в некоторых областях растягивались на века. Здесь это происходило очень бурно и очень динамично. Может быть, потому что хоть и дети действительно такие вот немножечко, ну, как дети были эти казаки. Воинственные дети, ну, дети. Но как любой ребенок, который стремится к чему-то более светлому, более лучшему, вот эта тяга у них была. Не было бы этой тяги. И никакого бы просвещения тоже бы не было. Это, наверное, был взаимный процесс.
Благодарю вас за такой интересный диалог. И, конечно же, надеюсь на новые встречи в эфире.
Спасибо вам. Я надеюсь, что мы продолжим наши встречи. Всего доброго. До свидания.
Вы смотрели программу «Ейская епархия. Хлеб жизни». До новых встреч в эфире.